Здравствуйте. В эфире программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подрабинник. Большая и, в общем-то, не бедная страна. С одной стороны, посмотришь, вроде Европа. С другой поглядишь, да нет же, Азия. Так до сих пор Россия для себя и не решила, куда ее тянет больше. В самом деле, поглядите на карту. Европейская часть России – 3 миллиона 960 тысяч квадратных километров. Азиатская часть – 13 миллионов 100 тысяч квадратных километров. Россия в Европе всего на 23%. Остальные 77% – Азия. Чисто географически Россия – это, конечно, Азия. С другой стороны, в большой азиатской части России проживают только 22% населения страны, а в маленькой европейской – 78%. Так получается, что вроде бы Европа. Дело, конечно, не в миллионах жителей или квадратных километрах. Дело в самоощущении. Кем чувствуют себя россияне – европейцами или азиатами? Считают они Россию частью Европы или частью Азии? Мнение историка Никиты Петрова.
Если бы на вопрос о том, кто мы, европейцы или азиаты, отвечали нынешние кремлевские идеологи, они, безусловно, стали бы говорить, что мы особенные, мы не такие, как все. И это действительно сейчас есть основной политический тренд современной российской политологической мысли. На самом деле это полная ерунда. Безусловно, Россия является европейской страной и должна ей являться. И все разговоры относительно того, что мы немножко другие, или нам совсем вот этот климат Европы политический не подходит, он должен быть другим. Это скорее комплексы, это скорее проявление вот того комплекса неполноценности и внутреннего понимания несоответствия того, что мы имеем сегодня, те политические практики, которые мы используем сегодня, и тому идеалу, который, в принципе, есть ведь у каждого в голове, как бы он хотел, чтобы устроена была жизнь. Мы очень часто слышим упреки, что нам это Европа, она влияет, она тут какие-то цветные революции пытается, что называется, развязать. На самом деле, это полная ерунда, потому что любой человек, любой россиянин на улице, если мы его спросим, хочешь жить в правовом демократическом государстве, он ведь скажет «да».
Да, скорее всего, действительно, никто не скажет, что хотел бы жить в бесправии и при диктатуре. Поэтому стандарты европейской жизни для большинства людей гораздо привлекательнее. Глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров.
Все люди в России, они хотят одного и того же. Они хотят нормальной полиции, нормальной медицины, хотят читать разные СМИ с разными точками зрения. Конечно, в этом плане Россия абсолютно европейская страна, и я уверен, что рано или поздно мы станем нормальной частью Европы, как все остальные страны, и ничего для этого нам не помешает.
Но даже если ничего мешать не будет, чтобы что-то изменить, надо договориться. В такой большой стране, как Россия, это трудно. Россия расположилась сразу на двух континентах, и это стало символом двойственности страны во многих отношениях. Между прочим, первые 700 лет своей истории Россия находилась целиком в Европе. И только последние 400 лет совмещает европейское пребывание с азиатским. Так вот, эта двойственность самым наглядным образом проявляется сегодня в государственном управлении. Нынешние российские власти хотят жить по-европейски, а править по-азиатски. Хотя, надо сказать, в Азии есть страны, которые гораздо ближе к европейским стандартам демократии, чем Россия. Такие, например, как Япония, Индия, Таиланд, Южная Корея или Израиль. Двойственное отношение к Европе – это дурная примета российской политики. В 1992 году Россия подала заявку на вступление в Совет Европы. Ведь Россия – это Европа, значит, надо быть в Совете. При вступлении в мае 1996 года Россия обязалась отменить смертную казнь. А уже в июне того же года и двух месяцев еще не прошло со вступления в Совет Европы. В России был принят новый уголовный кодекс. 5 статей в нем предусматривали в качестве меры наказания смертную казнь. Вроде бы и в Европе, а в то же время вопросы решаются чисто по-российски. Вот и теперь. С одной стороны, Россия признает юрисдикцию Европейского суда по правам человека. С другой, считает возможным не исполнять его решения. Как это объяснить? Это необъяснимо. Это странная смесь европейского выбора с пренебрежением к европейским правилам. Это давняя история. Вспомнить хотя бы сватовство Ивана Грозного к английской королеве.
Английский историк Феликс Прайер, опубликовавший книгу «Елизавета I. Эпистолярное наследие», пишет:
«Царь был очарован Англией и искал здесь убежище. Но он вышел из себя, когда Елизавета отвергла его ухаживание и предложила ему приют только на условии, что он сам будет оплачивать свои расходы».
Все же королева не могла игнорировать возможность поторговаться. В одном из писем Елизавета намекала Грозному на возможный брак, чтобы стать правителями всей Европы, от Англии до Урала. К тому же дошедшие до нас источники сообщают еще одну причину, по которой царь так стремился заручиться поддержкой английского монарха. Как рассказывает современник событий, английский аристократ и путешественник Джером Гарсей, Иван Грозный стремился получить политическое убежище в Англии. Беспокоясь о том, чтобы избежать участи своих жертв, Иван Грозный постоянно расспрашивал или Элизиуса Бомелиуса, придворного лекаря, о том, сколько лет королеве Елизавете, насколько успешным могло бы быть его сватовство к ней. Он решился на эту попытку, с этой целью постриг в монахине царицу, свою последнюю жену, и с давнего времени, имея мысль сделать Англию своим убежищем в случае необходимости, построил множество судов, барж и лодок у Вологды, куда свез свои самые большие богатства, чтобы, когда пробьет час, погрузиться на эти суда и отправиться в Англию. Но брак не состоялся. «Лучше быть одинокой нищей, чем замужней королевой», — говорила Елизавета, подчеркивая при этом, что обручена с Англией. И тогда склонный к личному европейскому выбору, но возмущенный европейскими порядками монарх, написал английской королеве:
«Мы думали, что ты правительница своей земли и хочешь чести и выгоды своей стране. Ажно у тебя, мимо тебя люди владеют. И не токмо люди, но и мужики торговые. И о наших государевых головах, и о честях, и о землях прибытка не ищут, а ищут своих торговых прибытков. А ты пребываешь в своем девическом чину, как есть пошлая девица».
Желание устроенной европейской жизни упиралось в традиционное хамство российской политической элиты.
Сегодня российские политики ведут себя умнее. Когда им необходимо, они умеют быть обходительными и подстраиваться под европейские законы.
28 апреля суд в Париже отклонил иск бывших акционеров ЮКОСа, требовавших прекратить строительство зданий Российского православного духовно-культурного центра на набережной Бранли в 7 округе Парижа. Более того, суд обязал истцов выплатить 20 тысяч евро компенсации Российской Федерации и 10 тысяч евро французской компании, отвечающей за строительство центра.
Как во Франции относятся к строительству Российского православного храма? Французский политолог и специалист по России профессор Сесиль Висси.
Что такое этот храм? Это знак примирения? Кажется, что нет, это не знак примирения. Это не знак, скажем так, христианской любви, мне кажется. Хотя вот другие, у других совершенно как-то другая точка зрения. Это, скорее всего, знак того, что вот русское православие во Франции – это мы, это московский патриархат, и многие или потомки русских, или православные, которые не как-то относятся к русским, скажем так, из Румынии, из Украины, из разных стран, они как-то это видят как знак того, что российские власти, в том числе московский патриархат, хотят говорить, вот православие там, в Европе, это мы. А это все-таки вот очень разные традиции и очень как-то разное отношение именно к властям.
Французский адвокат Андреа Пенна, представлявший в суде интересы ответчиков, заявил, что суд одобрил все аргументы российской стороны. Он объяснил, что был принят во внимание тот факт, что на центр на набережной Бранли распространяется дипломатический иммунитет. Возможно, французский суд не стал вникать в отношения между различными православными церквями во Франции. Однако он наверняка не поленился исследовать документы, подтверждающие дипломатический статус православного культурного центра. Наверняка также МИД России своевременно поспешил взять центр под свое неприкосновенное крыло. Однако распространение дипломатического иммунитета на православный культурный центр противозаконно. Статья 14 Конституции России устанавливает, что религиозные объединения отделены от государства. Распространение статуса государственного учреждения на любую форму религиозной организации антиконституционно. Дипломатический иммунитет получен Российским православным духовно-культурным центром в обход закона. Это доказательство добыто мошенническим образом и в суде должно было считаться недопустимым. Не будем утверждать, что руки Лубянки дотянулись до французского правосудия. Остановимся на том, что судьи в Париже не слишком хорошо понимают российские реалии.
Мне кажется, что французы, скорее всего, не понимают, о чем речь, не понимают то, что происходит сейчас вокруг этого хама, который, кстати, вот не очень как-то красиво выглядит в Париже.
Для Советского Союза Европа долго оставалась той картой, которую он хотел разыграть в своем противостоянии с Америкой. Попытки вбить клин между Европой и Америкой предпринимались постоянно.
Главная цель – это, безусловно, расколоть атлантическую солидарность, расколоть Запад как некое единое целое, выступающее против Советского Союза. А ведь это всегда так было. Запад действительно выступал против Советского Союза, потому что Советский Союз, как политическая система, не просто дурной пример, но и опасный сосед, который претендует на влияние в близлежащих территориях, более того, и занимается экспансионистским расширением своего влияния, советизирует близлежащие страны, а иногда просто их захватывает, как это случилось с Прибалтикой. И вот ленинско-сталинская национальная политика как раз в том и заключалась, чтобы расколоть и атлантическую солидарность, а после Второй мировой войны и зарождающийся вот тот самый союз европейских государств. И эта политика не претерпела изменений до сегодняшнего дня.
Попытки повлиять на внутриевропейскую жизнь не остались в далеком прошлом. Они продолжаются и по сей день.
Они пытаются влиять на нашу, скажем так, политическую жизнь, что Кремль финансирует, например, во всяком случае, Фронт Националь, одну партию, и, видимо, как-то не только одну политическую партию во Франции, а тоже политические партии в Европе, что Кремль действительно пытается влиять на, скажем так, не только на политическую жизнь, на то, как на него смотрят в Европе. И что действительно, мне кажется, ваши как-то российские власти хотят, чтобы в Европе совершенно как-то поменяли отношения и с одной стороны к Америке, и с другой стороны к России. То есть идут активные процессы именно сейчас.
Если на государственном уровне отношения между Россией и европейскими странами устанавливались со скрипом, то на личном уровне все обстояло благополучно. Политические беженцы находили приют в Европе уже с XVI века. Именно тогда русский первопечатник Иван Федоров бежал от притеснений государственных чиновников в Литву. Русские цари Борис Федорович Годунов и Петр Алексеевич Романов посылали в Европу молодых людей на учебу, но большинство из них отказывалось возвращаться в Россию. Поэт Осип Мандельштам писал об этом.
Когда Борис Годунов, предвосхищая мысль Петра, отправил за границу русских молодых людей, ни один из них не вернулся. Они не вернулись по той простой причине, что нет пути обратно от бытия к небытию, что в душной Москве задохнулись бы вкусившие бессмертной весны неумирающего Рима.
Этой весны неумирающего Рима коснулась и русская армия, прошедшая через всю Европу в 1814 и 1945 годах. В XIX веке этот европейский опыт закончился разгромом восстания декабристов, этой первой в России попытки мирной бархатной революции. В XX веке, после войны, предусмотрительный Сталин начал новый виток репрессий. Чтобы никто даже мысленно не осмеливался сравнивать Советскую Россию и буржуазный Запад. Что и говорить, Европа всегда была для России и примером, и убежищем. Сюда бежали народники и революционеры, белогвардейцы и диссиденты, все, кому на родине угрожали политические репрессии.
Проблема иммиграции российской в Европе, она ведь происходит именно из-за того, что есть неравномерность исторического процесса, неравномерность процесса развития. Европа в каком-то смысле была и демократичней, и более развитой, нежели Россия, где очень сильно было еще и азиатское влияние, и влияние, я бы сказал, достаточно жестоких и византийских традиций. Так что в каком-то смысле иммиграция в Европу, если мы говорим о беглецах из России, времен Ивана Грозного, тот же Курбский, это скорее попытка избежать какой-то жестокой участи, которая ждала этих людей. А когда Россия становилась все более и более открытой, скажем, уже во времена Петра и далее, то эти контакты, наоборот, скорее были тем, что есть поиск России собственной идентичности, но через Европу.
Но Европа была не только убежищем. Иногда она становилась центром сопротивления российскому авторитаризму. И почти всегда она была надежным пристанищем для неподцензурной российской прессы.
Мы все как-то понимаем, например, какую огромную роль играл и Колокола, который действительно как-то послал свои экземпляры обратно в Россию и который печатал российских авторов и, скажем так, «Континент». «Континент» был не только журналом. Это было тоже как-то какое-то место встречи для интеллектуалов, для диссидентов разных восточных стран. Когда в свое время ходила в редакцию «Русской мысли», там были вот всякие бывшие диссиденты из России, которые могли, скажем так, объяснять то, что происходило. Это тоже было как-то место разных встреч, в том числе и с французскими интеллектуалами.
Живая связь России с Европой никогда по-настоящему не прерывалась. Но чаще российская элита перемещалась в Европу, обогащая ее культуру. Какое влияние оказывала русская эмиграция на европейские страны? Никита Петров.
Наиболее сильное влияние она, конечно, оказывала в культурном отношении для Западной Европы. Если мы вспомним именно российскую культурную эмиграцию после 1917 года, то это очень важные и очень серьезные имена. Это и Рахманинов, и Набоков, и Баланчин, и, в общем, во всех сферах. Какую сферу ни возьми, искусство, кстати говоря, и науки, и техники тоже, это и Зворыкин. Тут много-много-много имен, которые говорят о том, что потеряла Россия.
Россия сейчас продолжает терять самых умных и талантливых своих людей, уезжающих в Европу и Америку. Однако 21 век вносит свои коррективы в эмигрантскую жизнь. Информационный обмен невероятно упростился, но что-то существенное при этом, возможно, пропало. Сесиль Висси.
С одной стороны, очень удобно, что есть вот весь этот Facebook, все эти социальные сети, и мы можем общаться прямо, скажем так, с нашими знакомыми и иметь вот эту информацию. Поэтому, скажем так, эти журналы сейчас, кажется, не очень нужны. Их нет, действительно их нет. Но то, что жалко, это что тоже как-то исчезло вот это место встречи, где можно было в Париже встретиться и с польскими, скажем так, интеллектуалами, и с французами, и с русскими, и просто обсуждать все эти проблемы. Этого сейчас нету, это сейчас на социальных сетях, это что-то другое.
В наше время Европа стала вторым домом не только для тех, кто ищет в ней убежище. В Европе просто хорошо жить. Это понимают даже те, кто по долгу государственной службы обязан проклинать Европу и вообще западный образ жизни. И они проклинают ее в газетах и с экранов телевизоров. Пугают жителей России угрозой НАТО, стращают Евросоюзом. Человек, поверивший этой пропаганде, должен был бы бежать от Европы как можно дальше, спасаться от нее бегством, искать надежной защиты где-нибудь, да хоть у Путина. Сами же пропагандисты цену своим словам знают. Поэтому Европа их нисколько не пугает. Наоборот, европейская стабильность им нравится гораздо больше российской. Георгий Албуров.
Какую идею нам все время продают все эти кремлевские чиновники? О чем они постоянно говорят? Они говорят о стабильности. Но в их представлении о жизни стабильность – это домик в Европе и дальнейшая спокойная жизнь. И всю, конечно, свою жизнь и жизнь своих детей – они, безусловно, сравнивают с Европой. Для них Европа – это их будущее. Для них Европа – это место, где они хотят, чтобы жили их дети. Для них европейские законы – это законы, которые им нравятся и которым они готовы подчиняться.
В свободное от работы время они ездят в Европу отдыхать, лечиться, наслаждаться жизнью. На всякий случай запасаются там недвижимостью.
Огромное количество чиновников высшего уровня, они имеют недвижимость в Европе. И если мы посмотрим даже на официальные декларации, а надо понимать, что в официальных декларациях это не то, что вершина айсберга, это вот прямо совсем-совсем последние 10 сантиметров Эвереста из того, что есть у чиновников. Если мы посмотрим, то там у нескольких, там 3-4 даже членов правительства есть официально задекларированная недвижимость в Европе. И здесь безусловным лидером является Шувалов. у которого гигантский целый там замок в Австрии и гигантская совершенно квартира в Лондоне, где, которую он сам уже сказал, что принадлежит ему, несмотря на то, что в декларации все записано как арендованное. Это вся недвижимость, которой им, конечно же, активно пользуются, этим всем активно пользуется его семья. И там свое будущее он, конечно, видит в этих там лондонских квартирах и австрийских замках, а не там в Москве и даже не в резиденции Заречья, которую он купил.
Трудно сказать, связывают ли высокопоставленные российские чиновники свое личное будущее с Европой. Но уж о будущем своих детей они заботятся по-настоящему.
Эти люди, они работают чиновниками, эти люди придумывают там законы, эти люди, которые планируют будущее России. И кому, как не им, должно быть известно, что свое будущее, наверное, лучше связывать с Австрией и Великобританией. И здесь, конечно, для них это, ну, знаете, как там гастарбайтеры приезжают зарабатывать, так они приезжают сюда зарабатывать, а деньги хранят и держат все свои инвестиции, всю недвижимость за границей, и дети все их учатся за границей. Там тот же Железняк, например. Да, сколько он нам кричит про патриотизм. Все его дети учатся в Лондоне, в Швейцарии, уже живут даже там. И все с ними прекрасно, и никто не думает даже возвращаться в Россию. Так что весь этот показной патриотизм, он, конечно, не имеет вообще никакого отношения к реальности. И чиновники вот эти высшего уровня, они люди на самом деле довольно прагматичные. Они понимают, что если они хотят там, справедливости, закона и там, нормальной полиции, то надо покупать недвижимость где-то в другом месте. Собственно, так они и поступают.
Как относятся в Европе к обосновывающимся там представителям российской власти? Знают ли европейцы, кто их соседи по улице или дому?
Мы все это знаем. То есть, действительно, ваши чиновники, которые постоянно кричат о том, что они как-то любят родину и что родина как-то выше всего, очень часто у них есть роскошные квартиры, роскошные дома на юге Франции, роскошные квартиры в Париже или Швейцарии, или ну, везде в Европе. Да? Их дети действительно учатся и в Англии, и в Европе, и так далее. То есть это факт, это было доказано. О том, что, скажем так, есть вот этот... Это абсолютно огромная разница между тем, что они говорят в России, и как они живут, скажем так, да, это факт.
В 2012 году Государственная Дума приняла закон, запрещающий гражданам США усыновлять брошенных российских детей. Это была такая политическая игра. Ответ на американские санкции против убийц Сергея Магнитского. В результате больные дети, которых в России никто не усыновляет и уже практически не лечат, потеряли всякую надежду обрести семью. Среди поддержавших законопроект был и депутат от «Единой России», советский певец Иосиф Кобзон. Он же фигурант списка Магнитского. Ему запрещен въезд в США и Евросоюз, а его счета в европейских и американских банках заморожены. На публике Кобзон хорохорился, что рад оказаться в одном списке со всеми, кто любит Россию. Но когда ему понадобилось квалифицированное лечение, он забыл о России, обратив свой взор к Европе. Итальянское правительство сжалилось и выдало ему национальную визу на время лечения в Италии, несмотря на санкции Евросоюза. В порядке исключения. Кобзон поехал в Европу. Патриотизм патриотизмом, а лечение лечением. Чиновники и депутаты не любят рисковать своим здоровьем.
Конечно, в основном по любым более-менее серьезным вопросам в медицинские учреждения они обращаются исключительно зарубежные. Российской медицине не доверяет никто вообще.
Конечно, было бы странным, если бы свободой выезда в Европу не воспользовался криминальный мир. Говорят, мафия интернациональна и бессмертна. Совсем как идея Ленина.
Для преступного мира, как и для чиновников, кстати говоря, важна легализация. Если там чиновники легализуют свои коррупционные доходы или даже, там, можно сказать, монетизируют свои там, коррупционные полномочия через там, детей, через родственников, то для преступного мира ну, это возможность уехать, основать какой-то бизнес, куда завести деньги из России, и, там, честно зарабатывать, и за счет этого бизнеса получать и ВНЖ, и гражданство, и все на свете, потому что они точно так же понимают, что в России все довольно нестабильно, и у них очень многое отжала власть в пользу себя. И для них, конечно, тоже важна возможность иметь и запасной аэродром, и куда-то приехать, где-то куда-то перевести семью в более безопасное место. Так что здесь у них интересы, на самом деле, очень схожие.
У чиновников и криминала схожие не только интересы в Европе, но и средства их достижения. Например, для получения ВНЖ – виза на жительство.
Пользуются они, как мы теперь узнали, из случая с «Чайкой» вообще даже одними и теми же юристами. А, собственно, ВНЖ для «Чайки» и ВНЖ для лидера, если не ошибаюсь, там, то ли Ореховской, то ли там, Солнцевской группировки делали одни и те же люди.
Как европейские правоохранительные органы относятся к проникновению российского криминала в Европу? Уживаются ли они с этой частью России в своих странах? Сесиль Виси.
Европейские полиции в курсе этого уже давно. Я вам дам просто один пример, который меня просто поразил. Может быть, сколько? 4 года назад или 5 лет назад. Я просто как-то стою, как-то включаю радио. Там обычный французский канал. Здесь говорит, я даже не могу как-то называть его, потому что я все еще спала, говорит какой-то полицейский. По-французски. И он говорит, вот у нас как-то достаточно большие проблемы, потому что весь этот криминальный мир, который как-то приезжает из Восточной Европы, из бывшего Советского Союза, и он использовал российское слово, российское выражение «вор в законе» на русском, хотя он говорит по-французски. То есть «вор в законе» для французского обычного полицейского – это значит уже что-то. Это значит то, чего у нас не было до этого. Вот этот криминальный мир, который происходит из ваших лагерей, она, вот он сейчас у нас, и полицейские используют именно это слово, чтобы описывать то, что есть.
В том, что полиция в Европе осваивает русскую феню, нет ничего ни смешного, ни страшного. Серьезная проблема состоит в том, как европейские страны относятся к проникновению в Европу российской уголовной субкультуры, представленной криминалом и чиновничеством.
У нас все как-то делается достаточно медленно, но о том, что все европейские, западноевропейские полиции в курсе того, что существует этот криминальный мир, что есть разные, скажем так, уровни, и что этот мир, к сожалению, связан с вашими политическими деятелями, вот это факт.
Европа такая географически близкая и такая ментально далекая. Чтобы стать настоящей европейской страной, России надо очень постараться. Есть ли у рядовых российских граждан шансы стать полноценными жителями Европы, не покидая страны? Когда это может случиться?
Перспектива этого зависит исключительно от политической воли руководства. Когда во главе России будут люди, которые хотят, чтобы их дети жили здесь, чтобы пользовались медициной здесь, тогда все начнет налаживаться. А сейчас у всех этих людей психология таких политических гастарбайтеров, которые здесь зарабатывают, а лечатся, живут, инвестируют, отдыхают исключительно за рубежом. Когда эта ситуация переломится, тогда и в России начнет все налаживаться, тогда изменятся приоритеты с какого-то ура-патриотизма на то, чтобы улучшать уровень жизни граждан.
Когда это начнется и начнется ли вообще, сказать трудно. Пока вот назвали именем Европы площадь перед Киевским вокзалом в Москве. Есть даже партия «Западный выбор», ориентированная на европейские ценности. Один из самых известных идеологов «Единой Европы», немецкий философ Иммануил Кант, родился и жил в Кёнигсберге. Теперь это российский город с глупым названием Калининград. Возможно, когда-нибудь Россия вернет этому городу его историческое название и почувствует себя частью Единой Европы, о которой мечтал великий немецкий философ. Это была программа «Дежавю» и я, ведущий Александр Подробинек. Всем доброго, до свидания.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.